грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Государственная дума в первом чтении приняла закон об НКО, обязывающий организации, финансируемые из-за рубежа, получать статус иностранного агента. За законопроект проголосовали 323 депутата, против четверо, еще один воздержался. Фракция «Справедливая Россия» по законопроекту не голосовала. Коллективным автором документа выступила фракция «Единая Россия» в полном составе. ЛДПР и КПРФ поддержали ее инициативу. Глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева предложила внести авторов законопроекта в список Магнитского и тем самым ограничить для них въезд в США. Популяризация идеи принятия списка Магнитского в европейских парламентах станет одной из целей фонда «Международная защита», который зарегистрирован в Великобритании как некоммерческая организация. В настоящий момент формируется попечительский совет фонда, в который уже дали согласие войти и Владимир Буковский, и Андрей Илларионов. О том, как преодолеть антизападную идеологию, навязываемую обществу Кремлем, в нашей программе мы беседуем с Леонидом Баткиным, историком-культурологом, специалистом по итальянской культуре, главным научным сотрудником РГГУ. Он у нас на прямой телефонной связи с Владимиром Буковским, бывшим советским правозащитником и политзаключенным. Он у нас на прямой телефонной связи из Лондона. И Вячеславом Бахминым, диссидентом, в прошлом членом коллегии МИДа России, бывшим исполнительным директором фонда Сороса. Он у нас в студии. Добрый вечер, Вячеслав Иванович.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете спешку, с которой принимается этот закон?
Ну, по-моему, спешка – это такая реакция Думы на ситуацию, которая складывается в стране. Вообще находится в некоторой панике. Эта паника сходна с тем, что было, если вы помните, в 2006 году, после всяких оранжевых революций, и когда они очень боялись, что это все перекинется на Россию. Тогда, как вы помните, также очень в спешке был принят абсолютно идиотский закон тоже об НКО для того, чтобы усилить контроль за некоммерческим сектором. Вот. В конце концов выяснилось, что закон этот реально не работает. Туда внесли поправки, его немножко смягчили, и вроде бы депутаты, запуганные вообще тем, что происходит в мире, немножко вздохнули спокойно. Сейчас, после событий декабря, марта, мая и так далее, когда повысилась активность граждан, эти фобии, эти страхи вновь возникли в среде Единой России, в среде у власти. И отсюда, вот это уже второй закон, который в спешном порядке принимается. Первый был по демонстрациям и митингам, по усилению ответственности за нарушение порядка проведения митингов. Он был принят просто со скоростью пули, сразу и во втором, в третьем чтении, мгновенно. И здесь будет похожая ситуация. Это просто характеризует вот тот страх, ту неуверенность и неопределенность и попытку как-то ответить на вызовы времени. Получается, вот они считают, что это адекватный ответ, хотя, по-моему, это ответ просто глупый, и также не будет работать этот законопроект, реально закон.
Вопрос Владимиру Буковскому. Добрый вечер, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
Что, по-вашему, могут противопоставить организации гражданского общества наступлению на их права?
Ну, еще большее повышение активности, плюс определенную поддержку, которую сейчас западное общественное мнение готово оказывать. Вот Алексеев уже сказал, что авторов этого проекта стоило бы внести в списки Магнитского. Очень может быть, что это и произойдет со временем. Как правило, такие налеты, наскоки они вызваны ситуацией, здесь я согласен со Славой, и некий перепуг, некая паника у них есть, поскольку вот осень предстоит, и что будет осенью, они не знают, им надо как-то сбить эту волну. Вот они придумывают такие разгадки. Но, как правило, это все не работает, только раздобуливает еще больше людей, делает это еще более интересным, как бы противостояние, это очень драматично. Вот. Так что я думаю, что это попытки с негодными средствами.
Вопрос Леониду Баткину. Добрый вечер, Леонид Михайлович.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
В чем, по-вашему, опасность той антизападной риторики, которой пропитан этот закон об некоммерческих организациях?
Видите ли, дело пустое, вообще-то говоря, проще пареной репы для всякого здравомыслящего человека. И дело замечательное, примечательное, если поставить его в широкий контекст. И дело смешное, и дело страшноватое. Этот закон многие называют антиконституционным. И это правильно, конечно, и это нужно говорить все время от времени, напоминая согражданам, как обстоит дело. Но мне это кажется несколько наивным. А что, собственно, в государственной жизни России, в политической жизни России, кроме протеста некоторых, было конституционно? У нас вся жизнь антиконституционная. Вот множество людей, не слишком умных и одаренных в Думе, вне Думы, но не лишенных смекалки и своеобразной фантазии, вступили в соревнования между собой, потому что они получили задание самого-самого верха запустить что-нибудь этакое, пусть бессмысленное, но пугающее, и, кстати, я не совсем могу согласиться с моими очень уважаемыми собеседниками, не совсем обреченные на провал, не совсем. Вот погодите-ка, посмотрим, как будут развиваться события дальше. И кто окажется под арестом, может быть, даже посирать, получит сроки. И что выйдет из раздувания дела 6 июня? Так что я смотрю на это с достаточной серьезностью. Я хотел бы вот что заметить. Меня немножко огорчает то, что каждый такой информационный повод, так называемый, каждый такой очередной эпизод, мы получаем примерно раз в неделю или в 5 дней новые такие поводы и эпизоды, рассматривается как таковой. Мы пытаемся в нем разобраться, расковырять его, понять, зачем он, почему. Это все нужно делать, конечно же, это тоже полезно. Но еще важнее, по-моему, каждый такой закон, как тот, о котором мы говорим сегодня, рассматривать в очень широком историческом контексте, в широкой исторической перспективе. И тогда окажется, что все эти законы, внешне разные, в разных сферах, с разных сторон насыпающиеся, это очередные эпизоды в нарастании политических репрессий. Идет обдуманное нарастание политических репрессий. Идет оно быстро или идет оно медленно, можно и так судить, и этак. Абсурд дополнительный состоит в том, что кажущиеся иногда делаемые уступки, например, мирный исход 12 июня, тоже звено цепи репрессий, потому что этот мирный исход должен был придать оттенок праведного дела, заведения уголовных преследований по 6 июня. Вот видите, когда вы спокойны, и мы не преследуем вас, а вот когда такая происходит потасовка, вами, конечно, спровоцированная, не нами, тогда приходится нам быть суровыми. Так что это и касается и космических штрафов за участие в митингах, и фантастическое дело Пусси Райт. Так что все идет путем, путинским путем.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-0-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, как преодолеть антизападную идеологию, навязываемую обществу Кремлем, мы беседуем с Леонидом Баткиным, Вячеславом Бахминым и Владимиром Буковским. Наум Ним, правозащитник, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс досье на цензуру», возмущен передергиваниями, допущенными авторами закона.
Это просто мерзость. Со всех точек зрения. Во-первых, отсылка к американскому закону. Опять как наперсточники действуют. Все не так. В американском законе предусмотрены, во-первых, там употребление слова «агент» именно только в смысле «представитель». Это только представитель. А мы же знаем, как у нас этимология слова «агент». но там это касается тех лиц и организаций, которые действуют в интересах своего работодателя, отстаивают интересы какого-то иностранного правительства или иностранных организаций, то есть лоббирование. Ну, представьте себе, если вот мой журнал оплачивает фонд МакАртура, то есть я, как иностранный агент в интересах фонда МакАртура, отстаиваю незыблемость Конституции РФ. Здорово звучит, правда? То есть я в интересах Конституции действую. Уже никак не должен попадать. В общем, ссылки на американский закон – это наперсточники, это мерзость.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, как преодолеть антизападную идеологию, навязываемую обществу Кремлем, сегодня в день принятия в первом чтении закона об НКО мы беседуем с Леонидом Баткиным, Вячеславом Бухминым и Владимиром Буковским. Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Я хотел спросить Владимира Константиновича вот о чем. Я думаю, что такие понятия, как враг народа, член семьи, изменник Родины, в подкорке сидит у определенной части населения. Естественно, что власть обращается к этим инстинктам. В свое время Владимир Константинович в борьбе против гораздо более страшного врага, тоталитарной системы социализма, вам, в общем, во многом помогал Запад, и было два прорыва. Это выпуск диссидентов и третья эмиграция, получившая название «Ильийской», когда правозащитные организации Запада активизировали общественное мнение. На ваш взгляд, сейчас общественное мнение Запада как-то может влиять, если американцы примут закон Магнитского 4 августа, то Европа поддержит, или у вас есть какие-то сомнения? Спасибо большое. До свидания.
Слово Владимиру Константиновичу.
Европа, конечно, поддержит. Европа уже заявила, что она поддержит. Уже есть резолюции целого ряда парламентов, заявления ряда правительств. Хотя у нас нет специального отдельного законодательства наподобие закона Магнитского, списка Магнитского. Почти все европейские страны уже так или иначе дали понять, что они будут поддерживать этот принцип, этот закон американский, и в отношении своей страны не будут допускать его нарушения. Так что это будет. Но вы сказали более широко, вот нам помогала общественность Запада. Вы знаете, во-первых, это произошло не сразу. Как только мы начали свою активность, а это было начало 60-х годов, было довольно много равнодушия, апатии. Да что там, их там мало, их там горстко, это все несущественно. Важнее говорить с Кремлем. Вот такая была логика. Мы их заставили относиться к себе серьезно. И я надеюсь, что нынешнее протестное движение сделает то же самое. Мы их заставили тем, что в общем смогли как бы перетянуть общественное мнение на свою сторону. И судами, и протестами, и всякими печатными изданиями. В конечном итоге они как бы вот почувствовали, что и в каком-то смысле их судьба решается тоже в Москве, поскольку враг один. Вот. И сейчас все основания для нынешнего протестного движения получить симпатии Запада есть. Это движение очень массовое, оно привлекательное, оно ненасильственное, оно мирное, что очень импонирует людям на Западе. И, в общем, симпатия общественная уже сейчас на стороне этого движения. Станет ли это фактором политики? Я думаю, что очень легко станет. В конечном итоге, ну, плюс-минус какие исключения, здешняя политика есть как бы функция от общественного мнения. Если общественное мнение чего-то очень настойчиво требует, то политики, в общем, не могут как бы игнорировать это требование, иначе это отразится на их выборах и так далее. Так что, в общем, механизм остался только добиться симпатии Запада по отношению к оппозиционному движению в России. В общем, мне кажется, несложно.
Вопрос Вячеслава Бухмина. Как оценить тот вклад, который, например, внес фонд Сороса в развитие российского гражданского общества?
Ой, ну, это... это вообще не разговор для отдельной передачи, потому что то, что сделал Сорос со своим фондом за те годы, которые он здесь был, а это было порядка 15 лет, это просто не, ну, трудно переоценить, потому что это были самые сложные годы для России. Это были годы, когда страдала и российская наука, и российское образование, просто не финансировалось практически. Было очень много желающих уехать из страны, и можно сказать, что именно деньги Сороса во многом и спасли российскую науку, и спасли российских преподавателей. Он поддерживал это довольно долгое время. Вот. Но не говоря о том, что это была самая масштабная программа по развитию и гражданского общества тоже у Сороса. То есть такого фонда с такими ресурсами в стране просто не было тогда. И, конечно, то, что он сделал, до сих пор еще не оценено, в частности, развитие интернета, например, в стране и так далее, это тоже во многом заслуга Сороса, развитие образования и так далее. То есть вот просто это требует отдельного разговора, отдельной оценки, но когда говорят вообще об иностранном финансировании и о том, что оно вредно, и, как правило, повторяют эту заезженную формулу, что кто платит, тот заказывает музыку, это все настолько примитивно. В наше время уже давно заказывают музыку совсем не тот, кто платит, а как будто это люди никогда не были в консерватории. Если вы идете слушать хорошую музыку, вы платите для того, чтобы услышать то или послушать то, что делают действительно потрясающие музыканты. Не вы это заказываете. И вот это первая как бы фобия, а вторая – это то, что все, что происходит, идет из Запада, это все против России. Это вот два постулата, на которых зиждется вот эта вот какая-то животная ненависть ко всему тому, что происходит, идет из Запада. Это абсолютно глупость. Если бы они дали себе вообще какое-то усилие, чтобы разобраться в тех программах, которые реально идут, это просто невежество. Вот такое агрессивное невежество и порождает такие законы, которые абсолютно не работают. И это все на самом деле законодательный беспредел. Вот то, что сейчас происходит во многом, это просто вот законодательный беспредел, который реально просто, во-первых, подрывает престиж страны, а во-вторых, это законы, которые порождают ничего более, как правовой нигилизм вообще в обществе. Потому что такого рода принятые наспех законы, они не только уважение к закону, они просто говорят людям, что вообще с вами никто не считается. Мы что хотим, то и делаем. Вот как бы результат такого рода законодательного беспредела, который сейчас развит в нашей Думе.
Александр Подробинник, правозащитник и бывший советский политзаключенный, не считает, что институтом гражданского общества нанесен смертельный удар.
Нанесен ли смертельный удар или не смертельный, это зависит не столько от властей, сколько от самого гражданского общества. Все зависит от того, как оно воспринимает этот закон. Если считать, что мы должны исполнять все законы, которые принимает Государственная Дума, неизвестно кем и на каких основаниях избранная, то тогда наши гражданские свободы могут быть сокращены до самого минимума, вообще уничтожены. С другой стороны, если игнорировать драконовские законы, направленные против общества, как делали это, скажем, правозащитники в советское время, то тогда шансы на то, что гражданское общество сохранится и борьба за свободу продолжится, весьма высоки.
Вопрос Леониду Михайловичу Баткину. Как вы считаете, почему Кремль традиционно видит в Западе абсолютное зло и подозревает его во всех смертных грехах?
Ну, потому что это действительно абсолютное зло для тоталитарного или активно авторитарного режима. И советская власть была права, понимая, что Запад, как бы он себя ни вел, приветствовать сталинизм или брежневизм никак не может. Они знают своих врагов, и они правильно рассуждают для себя. По-своему. Кстати, я вижу, что коллега Бахмин тоже агент иностранного влияния, поскольку он расхваливает фонд Сороса, где он успешно работал и получал там зарплату. Вот вам пример такого влияния. Я не совсем согласен с моими замечательными товарищами по разговору, потому что я настроен несколько более тревожно и мрачно. Я рад, что Владимир Константинович, несмотря на то, что его в высшей степени разумное рассуждение накануне выборов никем не было расслышано, в том числе, простите меня, и на радиостанции «Свобода» не было принято всерьез во внимание, как повод для размышлений. Тем не менее, Владимир Константинович с большой степенью оптимизма смотрит на ближайшее обозримое будущее. Я очень доверяю его интуиции, и меня это ободряет. Но сам я смотрю на дело несколько иначе. Вот я пытаюсь, ну, скажем, для начала, если не очень всерьез, я пытаюсь на пару минут стать юристом и задаюсь вопросом, если в определении частной общественной организации, негосударственной, входит источник ее финансирования и определяет ее положение и официальное юридическое обозначение, если это агенты иностранного влияния, то тогда есть же очень немало всякого рода негосударственных, общественных вроде бы организаций, перечислять их не буду, вы их хорошо знаете, вспомним Серегер и все такое прочее, а на чьи средства эти негосударственные вроде бы движения, сообщества, всякие наши, существуют? На средства и огромные средства правительства. Поскольку право должно быть одинаково по отношению к любым эпизодам одного рода, то я бы предложил назвать эти организации, их агентами государственного или правительственного влияния. Логично вроде бы. Но я хочу еще успеть сказать нечто более серьезное. Это, конечно, почти шутки. Вот я часто слышу от очень опытных и серьезных людей, что Путин оторвался от действительности, что он не понимает, в какой России он живет, что он ведет себя неадекватно, боится и торопится. Может быть, и боится. Может быть, и торопится. Причина для этого есть. Но от какой действительности оторвался, собственно, Путин?
Давайте мы продолжим на этом риторическом вопросе, пока сделаем паузу. Напомню, что Государственная Дума в первом чтении приняла закон о некоммерческих организациях, обязывающий их получать статус иностранного агента. Эту тему мы сегодня обсуждаем с Леонидом Баткиным, известным историком-культурологом, диссидентом бывшим Вячеславом Ивановичем Бахминым и бывшим советским правозащитником Владимиром Буковским. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России сегодня приняла в первом чтении законопроект о присвоении некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты, статуса иностранного агента. Госдума России частично решила неприкосновенность члена фракции КПРФ Владимира Бессонова. За проголосовал 281 депутат, представитель «Единой России» и ЛДПР. Следствие предъявило обвинение Магомеду Сулейманову, предполагаемому убийце бывшего полковника Юрия Буданова. Башар Асад должен уйти с поста президента Сирии и не должен участвовать в создании правительства переходного периода. Такое единодушное мнение высказали участники встречи группы друзей Сирии, которая завершилась в Париже. Люди из ближайшего окружения сирийского президента начинают голосовать ногами против его режима. Так прокомментировала госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщение о дезертирстве сирийского генерала Мунафа Тласа. Один из лидеров объединенной украинской оппозиции Арсений Яценюк, выступая на митинге против закона о языковой политике в центре Киева, объявил о начале новой масштабной акции протеста под лозунгом «Украина без Януковича». Власти Кипра обратились с официальным запросом к России о выделении кредита размером в 5 миллиардов евро для оказания помощи банкам, пострадавшим от долгового кризиса. В Мексике избирательная комиссия после частичного пересчета голосов окончательно подтвердила победу на прошедших в минувшее воскресенье президентских выборах Энрике Пенье Нието. Парламент Румынии на специальном заседании сегодня вечером обсуждает вопрос об импичменте президента Траяна Бесеску. За импичмент выступает правящий социально-либеральный союз премьер-министра Виктора Понта. Власти Ливии не смогут обеспечить честный и независимый судебный процесс по делу сына бывшего диктатора страны Муаммара Каддафи Сейфа Аль-Ислама. Такое мнение высказала одна из членов делегации Международного уголовного суда, австралийский адвокат Мелинда Тейлор, которая в четверг была выпущена на свободу из тюрьмы ливийского города Зинтан.
Радио «Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня в день принятия в первом чтении нового закона об НКО мы беседуем с Леонидом Баткиным, Вячеславом Бухминым и Владимиром Буковским. Слово Леониду Михайловичу, который начал говорить о том, от какой действительности оторвался Путин.
Так вот я хочу сказать, что хотя действия Путина и путинцев кажутся и не без оснований безумными, но в этом безумии, как сказано в Гамлете, есть своя логика. Опытный подполковник КГБ хорошо помнит, лучше это помнит, чем перестроечные дела и общение с Собчаком и прочими, что к началу 80-х годов движение правозащитников, диссидентское движение было в значительной степени придавлено, загнано в угол. Кто был выставлен, кто арестован, все труднее становилось помогать политзаключенным и так далее. Я нечто подобное слышал от торжествующего полковника ГБ, который меня когда-то допрашивал. Я склонен относиться к подполковнику достаточно серьезно, потому что, и мне случалось уже об этом и писать, и говорить, пока что страна в целом в его руках. Конечно, Россия не та, что была год тому назад, даже полгода тому назад. Как корабль, который спускается с стапели, она двинулась в воду, но она еще не в воде. Простите. Она еще не спущена на воду. Гражданского общества проклевывается, но его еще нету. Движения нарастают, но не в масштабе страны, даже не в масштабе Москвы, потому что 100 или даже 200 тысяч человек – это еще не население Москвы. Но если их будет 500 тысяч, тоже что-то, вряд ли что-то изменится. Нужна другая совершенно тактика и стратегия оппозиции. Владимир Константинович справедливо сказал, что все зависит все-таки не от Путина при всей мощи его вертикали, а от оппозиции. Но не в том смысле, что она будет все более и более безудержно активна, смела и будет все громче кричать «Долой Путина!». А в том смысле, что она изменит систему поведения, органику поведения. Вот пару примеров только, наугад. Если все организации, которые получают субсидии Запада, окажутся иностранными агентами, то почему бы им не создать своего рода пул, клуб такого рода организаций? В каком-то смысле согласовывать свои действия, объединиться, выступать совместно. Еще более, может быть, странное предложение. Участились забастовки рабочих. Я вообще никогда не понимал и не понимаю, почему социальные требования, социально-экономические требования во время недавних митингов замечательных не были выставлены на первый план, а только тезисы, связанные с нарушением права и с оскорблением нравственности. А что мы можем предложить рабочим, тем рабочим, которые работают на лежащих заводах и не получают зарплату опять месяцами? Что мы можем предложить пенсионерам? Ну и так далее, и так далее. У меня нет времени распространяться. И вот я думаю, если где-то опять идет забастовка рабочих, которые хотят, чтобы им заплатили попросту за полгода или чуть ли не за год, то почему бы либеральным партиям, организациям не выделить несколько молодых, сильных парней, совершенно здоровых, и не послать их в Новосибирск, Красноярск, в Барнаул, куда угодно, чтобы они присоединились к этой голодовке, тоже легли голодать рядом с рабочими. Вы представляете, какой это эффект имело бы среди людей, которые думают, что москвичи зажрались и болтают там о всякой свободе, демократии, свободе слова, а к их нуждам не прислушиваться.
Спасибо, Леонид Михайлович, спасибо. Давайте послушаем Александра Осовцова, бывшего директора программы фонда «Открытая Россия», который не склонен предаваться пессимизму.
Я не считаю, что это смертельно для гражданского общества, более того. Я даже не считаю, что это сколько-нибудь существенно ухудшит ситуацию для гражданского общества. По той простой причине, что, собственно, и без этого закона все, что можно и нельзя против тех организаций, деятельность которых не нравится нынешней кремлевской власти, все предпринималось. И достаточно вспомнить и «Открытую Россию», и фонд Манана Асламазян, образованные медиа. Примеров тому там десятки. Достаточно вспомнить, что делали с организациями независимых наблюдателей на последних так называемых выборах. Ну, приняли они закон, как они думают, закон. Абсолютно неправовой акт, который законом можно назвать только на путинском жаргоне. Ничего это, по-моему, не изменит качественным образом.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Да, здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гость. Если позволите, не вопрос, а реплика тезисная. Ну, во-первых, я категорически против этого закона, как и против законного митинга, как я уже и говорил. Будучи абсолютно советским человеком, сторонником социализма и коммунистической идеологии, я совершенно не поддерживаю КПРФ, за которую я голосую неизменно, в том, что она проголосовала за этот закон. Я, образно говоря, сторонник философского парохода, но совсем не ГУЛАГа. Поэтому закон, я считаю, совершенно безобразным. А теперь, если позволите, я все-таки скажу, что в тему передачи сформулировано неправильно. Это не власть навязывает антизападное настроение, а власть идет за антизападным настроением в обществе. Прежде всего, за антиамериканскими настроениями. Если вы посмотрите результаты голосования в программе «Открытая студия» недавней, 4 числа, посвященной США, 85% проголосовали либо что это враг, 55%, либо, вернее, всемирное зло, или что враг, 20%. Так что, понимаете, Путин вынужден идти за этим настроением. Потому что если он, будучи периодическим симулякром и делая все как раз против своей страны, будет еще и не следовать такой риторике, которая происходит в обществе, его просто сметут. А я отвечаю, извольте Баткину, почему либералы не... Да потому что либералы плоть от плоти, их все устраивает. Тот креативный класс, который выходил в экономическом плане, их это все устраивает. Они очень далеки от народа. Кроме 6 числа, когда большинство было действительно с красными флагами, этому креативному классу не нужно, их устраивает капитализм. Меня...
Спасибо. Давайте дадим слово Вячеславу Бухмину. Как по-вашему, манипулирует ли власть вот этими антиамериканскими настроениями или идет вслед за толпой?
Нет, но если смотреть по опросам общественного мнения и мерить отношение к разным странам, да, у нас вот общественное мнение в этом смысле абсолютно четко отражает то, какие кампании идут в прессе, по телевидению и так далее. И поэтому говорить, что Путин следует за общественным мнением, абсолютно странно, поскольку это общественное мнение формируют СМИ, которые подконтрольны власти, в основном электронные. Мы помним, как на первое место во врагах России какое-то время была Грузия. Именно потому, что Саакашвили был неугоден власти, они поругались. Была Белоруссия даже какое-то время, когда с Лукашенко ругались и когда были антилукашенковские фильмы. Вот. Как только фильмы уберут, и как только опять дружба наступает с Лукашенко, власти, и показывают это по телевизору, все проходит. Потому что реально у большинства населения нет информации о том, а что представляет из себя политика тех или иных государств. Они его получают только из телевидения, из ящика. Вот. А ящик им можно легко манипулировать. Именно поэтому антиамериканские настроения, на самом деле, очень так искусно внедряются и вовремя убираются, когда у нас перестройка номер два начинается или перезагрузка, а потом опять, когда у нас отношения ухудшаются, потому что надо же ссылаться на народ. Видите, какой народ у нас? Ничего не могу сделать.
Вопрос Владимиру Буковскому. Какова цель международной защиты того фонда, в общественный совет которого вы дали согласие войти?
Ну, вы знаете, там есть несколько очень конкретных целей. В частности, большую проблему нам создает Интерпол тем, что совершенно не критически относится к заявкам на розыске И таким образом оказывается крепким орудием репрессивной политики разных государств. При этом я имею в виду не только Россию. Такая же ситуация создалась в Иране, с Ираном. Оппозиционеры Ирана, оказавшиеся за границей, по заявкам иранского правительства в Интерпол, задерживаются, им приходится доказывать, что они не верблюды и так далее. То есть это вот безобразная такая операция, такой атавизм, оставшийся с времен старых, который надо как-то устранить. Надо все-таки сделать так, чтобы Интерпол не был орудием преследования оппозиционно настроенных деятелей. А для этого нужны международные усилия. Это непростая задача. Интерпол у нас никому не подчиняет. Он как бы сам по себе. Ну, в частности, такая проблема. Я называю только одну. Таких вот гражданско-правовых проблем довольно много накопилось. И для того, чтобы им придать некое звучание, вот создана эта организация. Ну, наша роль с Андреем Илларионовым в этом смысле скорее наблюдательная. Скорее, как бы, консультативная. Но основные участники этого дела вполне активны. И, в общем, я считаю, что задача выполнена.
Спасибо. Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека в России, член Общественной палаты, удручен той спешкой, которая сопровождала обсуждение закона.
Меня очень тревожит та поспешность, с которой принимается документ. По сути дела, не было серьезных общественных слушаний, общественной экспертизы. Даже то, что вчера вышло критическое заключение Общественной палаты по данному законопроекту, критические заключения членов Совета по правам человека при президенте, критические отзывы в СМИ, выступления правозащитников, все это отскакивает, как горох от стенки. К сожалению, создалась всеобщая атмосфера нетерпимости к любому зарубежному финансированию без разделения на финансирование политических проектов или гуманитарных проектов, против любого финансирования. Нелюбовь и нетерпимость правозащитникам вспыхнула с новой силой. И вот эта обстановка, гнетущая нетерпение, агрессии, она очень опасна для нашего и без того взбудораженного общества.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям программы. Больше всего возмущает эта беспардонная ложь разработчиков этого иезуитского закона. Они нагло заявляют, что он соответствует мировым стандартам, ссылаясь при этом на американский закон 40-х годов, да? Так вот, общеизвестно, что все компартии, а в особенности компартии США, Советский Союз не только полностью финансировал, но и давал прямые указания из Кремля, что ей делать и как действовать, да? Однако никто не только не запретил эту компартию, она спокойно работала и еще устраивала провокации. Вспомним хотя бы Анджелу Дэвис, да? Так что вот эта явная ложь, она видна просто сразу, да? И вот эта ложь, она показывает, что для единой России и Путина главными врагами являются эта демократия и зарождающееся гражданское общество в России, да?
Вопрос Леониду Баткину. Как вы оцениваете эту меру лицемерия, с которой партия власти обвиняет Запад в злокозненных планах против России?
Эта мера лицемерия безмерна. Что же ее оценивать? Такую густую ложь. Мы ведь все одно и то же, все с разными оттенками. Не все ваши слушатели, разумеется, думают одинаково, но мы все одно и то же ненавидим, одного и того же хотим, вообще-то говоря. А разница в оттенках, если не считать людей, которые одобряют философский пароход, то есть изгнание интеллигенции высшего толка из страны, приемлемым, ну, Я спорить на эту тему не собираюсь. Мне интереснее поспорить с моими прекрасными собеседниками. Вот насчет вопроса, который отвечал коллега Бахмин. Это же вопрос о курице и яйце. Если вы признаете, что в результате пропаганды общественное мнение пропитано ксенофобией, антиамериканизмом, значит, заявление телеканалов соответствует, и этот закон соответствует общественному мнению. Другой вопрос, как оно таким образом сформировалось, вы правы, разумеется, указывая как. А общественное мнение формируется под влиянием пропаганды, а пропаганда опирается на созданное ей общественное мнение. Курица, яйцо, что тут спорить, о чем говорить? И ужасно, конечно, не то, что говорят каналы, а ужасно то, что никакого другого источника информации действительно нет у большинства населения, и что люди по привычке многие десятилетий не доверяют никому, даже американцев, с которыми мы воевали вместе. Я с огромным вниманием выслушал то, что говорил Владимир Константинович. Я очень хотел бы, чтобы именно его умеренный оптимизм, сдержанный, оказался правильным. Но мне меры, которые принимает сейчас власть, все эти фантастические законы не кажутся обреченными на провал, неосуществимыми и так далее. И мне кажется, Владимир Константинович, простите меня, но вы несколько противоречите себе, потому что вы ссылались на преследование КГБ в те времена, когда вы боролись с этой властью, и эти преследования имели результат. Они не оставались безразличными, они снижали возможности сопротивления, в частности, вашего личного сопротивления. Так что я к подполковнику отношусь, по-видимому, с большей опаской, чем вы. Ну, может быть, потому что ваша жизнь и ваше мужество позволяют вам так смотреть на эти вещи.
Спасибо. Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России, сожалеет, что авторам закона удалось добиться задуманного.
Что есть закон, что нет закона, для нас как раз это не важно, потому что это дурацкое название «иностранный агент», мы на своей шкуре, да еще как агенты империализма, и устроим с самого начала, с 89-го года. Причем, кто почему-то из моих коллег, правозащитников, не говорит, стесняется говорить, что на самом деле этих иностранных денег-то мало. У нас, например, уже 2 года как нет иностранного финансирования, то есть нет никакого. Мы живем в долг у своих коллег по центру. Закон идиотский, понятно, что это реванш за 2006 год, когда не удалось изгадить нам жизнь, и когда не удалось нас тоже назвать всех британскими шпионами, это просто реваншистский законопроект. Ну, я очень рассчитываю, что будет время какое-то для того, чтобы ко второму чтению объяснить товарищам-инициаторам в Кремле, что они выглядят как идиоты. Потому что общественные организации по российскому законодательству не занимаются политической деятельностью. А закон об лоббизме, который давным-давно выдвигали для того, чтобы действительно было как в Америке, они с удовольствием хоронили. Потому что лоббирование у нас оплачивается исключительно кэшем из лапы в лапу.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Спасибо Владимиру за то, что он собрал таких порядочных и известных людей сегодня в студии. Но мне кажется, чтобы надо бы напомнить нашему большинству нашего народа и его руководству, что Запад прежде всего помогал нам во время войны с Гитлером. Вот эту помощь, в частности об этой помощи Жуков говорил, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы не смогли бы продолжать войну. Но народ наш это забыл. И вот мне кажется, что, чтобы напомнить нашим людям о том, что сделал фонд Сороса, нужно больше информации от самих правозащитников, и в том числе и Радио Свободы. Но у меня вопрос такой. А вот как вы все сегодняшние гости относятся к тем, кто участвует в деятельности президентского совета, общественной палаты, те, которые фактически обслуживают эту власть и способствуют вот, принятию таких законов и тому, что наш народ не знает о том, какую помощь нам оказывал и оказывает Запад.
Вопрос Вячеслава Бахмина. Почему ни общественной палате, ни Совету по правам человека при президенте не удалось поставить заслон на пути ратификации этого закона?
Ну, это, по-моему, ответ очевидный. Просто ни та, ни другая структура не предназначена для того, чтобы ставить заслон тому, что вредит гражданскому обществу. То есть до какой-то степени и тем, и другим позволяют высказываться и даже критически высказываться по тому или иному законопроекту, но решают о том, будет ли этот законопроект или не будет принят, решают совсем другие люди. Не для этого существует общественная палата или комиссия по правам человека при президенте. У них совершенно другие функции. Это функции попытки там, разговора, диалога или попытки донести конкретную информацию до первого лица. Значит, что после этого будет? Как правило, ничего. Как правило, ничего не бывает. Но вот такая попытка, например, когда был Медведев, она какие-то плоды приносила. Но сейчас, как мы знаем, большинство людей, которые вот были в этой комиссии, они вышли, потому что они видят, что сейчас вообще никаких шансов нет чего-то добиться через такие структуры. Так что просто рассчитывать не надо на то, что они поставят заслон. Они не для этого существуют.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, проявили себя российские институты гражданского общества вот в этой критической ситуации?
Ну, смотря что вы имеете в виду под институтом гражданского общества.
Ну, вот общественная палата, Совет по правам человека.
Вот, их роль мне всегда была сомнительная. Я как бы, конечно, мое сугубо мнение, я все был против участия в таких органах. Поскольку видел, что власть их использует гораздо более эффективно, чем они используют власть. То есть в любом сотрудничестве важен некий баланс, понимаете? И должно быть столько же пользы, хотя бы чуть больше пользы, чем вреда. А с моей точки зрения, эти институты изначально были скорее вредны, чем полезны. И пользы они вовсе никакой не принесли. Но другие институции, вот мы слышали голоса целого ряда, представители разных организаций, они достаточно активно выступают против этих мест. Вон «Солдатские матери», вот там журнал «Неволя» и так далее. То есть это целый ряд институтов общественных в России, ныне существующих, проявляют вполне трезвую оценку и готовность сотрудничать. Я знаю, что вот они меня все пытаются в оптимисты записать. Это мне немножко смешно, меня всю жизнь обвиняют скорее в крайнем пессимизме. И это для меня как бы новое обвинение. Если я делаю оценки, я стараюсь не быть ни пессимистом, ни оптимистом. Я стараюсь посмотреть реальные шансы, опираясь на тот опыт, который у меня есть. Понимаете, но эта мера, она действительно бессмысленная. Понятие «агент иностранного государства», как всякое понятие, размываемо. То есть что произойдет, если все заставят признавать себя агентами иностранного государства? Быть агентом иностранного государства в России станет почетно. Вот и все, что произойдет.
Вопрос Леониду Баткину. Каких вы дальнейших ожидаете направлений, наступлений со стороны Кремля, может быть, станет объектом репрессий интернет-сайты, которые сейчас приобретают?
Невозможно. Я вижу и полагаю, что так будет продолжаться, что наступление идет по всем направлениям. Всякий раз, когда можно ущемить какие-то права, чьи-то интересы, и при этом еще сотворить такую мину, как будто бы нас одаривают, и нас, нам дарят некие свободы, или права, или деньги, и так далее, каждый раз это происходит, и будет происходить. Так что я тоже не пессимист, не оптимист. Я тоже хочу трезво смотреть на вещи. Но, видите ли, вот было замечательное выступление, которое кончилось тем, что надо им объяснить, что они идиоты. А они не идиоты. Или можно по-другому сформулировать. Они желают быть идиотами. Они желают править. Править так, как они правят, могут только идиоты. Вот они желают быть идиотами. Они вряд ли не понимают совершенно юридической бессмысленности, антиконституционности и прочей всякой ерунды, которая намешана в этих называемых законах. Но то, что они не будут действовать, не осуществляться ни в чем, я сомневаюсь. В чем осуществляться? Хотя бы в том, что таким образом разжигается в населении без того существующая неприязнь, к московским либералам, мы сегодня слышали такое выступление, к болтунам, которые думают только о себе и так далее, и кормятся Западом. Это не так уж бессмысленно, это безумно с точки зрения здравого смысла. Но они не здравым смыслом, а своим собственным руководством. И последнее, что я хотел бы сказать, поскольку передача уже подходит к концу, я не знаю, будет ли у меня еще возможность взять слово. Дело еще в сроках. Очень важный вопрос состоит в сроках. Не забудем, что в России никогда, насколько мне известно, серьезные социальные повороты, исторические повороты, не совершались без инициативы или согласия верховной власти. Назовите хоть один такой пример. От попыток реформ Александра I со Спиранским, от реформ Александра II и до перестройки. Это впервые во всей долгой истории России надо действовать только снизу, только нам самим. Ни из Кремля, ни из заседания Думы никто в нашу сторону не посмотрит уважительно. Никто не собирается ничего обсуждать. Некоторые дорогие слушатели возмущаются. Как же это так, они без серьезного обсуждения так торопливо приняли этот закон? Послушайте, а было хоть раз у нас серьезное, общественное, действительно открытое, прозрачное обсуждение чего бы то ни было? Идет ли речь об архитектурных наших скверных делах, экологических или каких-нибудь других, или внешнеполитических, где мы играем ту же мракобесную роль, которую играл Советский Союз по отношению к Венесуэле, к Сирии, к Ирану и так далее.
Спасибо большое, Леонид Михайлович. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной, как относится в Сербии к самостоятельному правительству в Косово, дауншифтинг по-русски. А мы в нашей программе обсуждали принятый сегодня в первом чтении закон об некоммерческих организациях, обязывающий их получить статус иностранного агента. В нашей программе участвовали Леонид Баткин, историк-культуролог, Вячеслав Бахминов, в прошлом член коллегии МИДа России, бывший исполнительный директор фонда Сороса, и Владимир Буковский, бывший советский правозащитник и политзаключенный. Вячеслав Иванович был у нас в студии, Леонид Михайлович и Владимир Константинович были на прямой телефонной связи на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Подполковник, вы здесь одна среди осужденных. Вам не страшно?
Нет, это они меня боятся.
В поверх барьерах медицинские сестры о своей работе в лагерях.
Иду с тюрьмы, подбегает мужик, нож в бочину и говорит: «Убивайся, я тебя сейчас буду таракать».
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.